В жизни каждого мыслящего человека наступает время, когда он оглядывается на прошлое и спрашивает себя, чего же он стоит в умственном, и в нравственном, и в физическом, и в материальном отношении. Это происходит тогда, когда безрассудные юношеские порывы уже позади, когда первые самостоятельные шаги и самые энергичные усилия уже сделаны, и все, к чему стремился и достиг, становится в твоих глазах неверным и непрочным. И в сознании многих закрадывается иссушающая душу мысль о тщете бытия, мысль, которую всего лучше выразил Экклезиаст. Однако и Лестер пытался быть философом. Не все ли равно, часто говорил он себе, живу ли я в Белом доме, здесь у себя или в Гранд-Пасифик? Но сама постановка вопроса уже говорила о том, что есть в жизни вещи, которых ему не удалось достичь. Белый дом был символом блистательной карьеры крупного общественного деятеля. Свой дом и шикарный отель олицетворяли то, что далось Лестеру без усилий с его стороны. И вот это было примерно в то время, когда умерла мать Дженни. Лестер решил попытаться как-то упрочить свое положение. Он покончит с бездельем. Эти бесконечные разъезды с Дженни отнимают у него немало времени. Он найдет, куда вложить свои деньги. Если брат может находить какие-то дополнительные источники дохода, значит, и он может. Он должен утвердиться в своем праве. Он постарается укрепить свой авторитет на отцовском предприятии и не позволит Роберту понемногу забрать все в свои руки. Не придется ли пожертвовать Дженни? И это тоже приходило ему на ум. А у нее нет никаких прав на него. Она не может претендовать. Но почему-то он не представлял себе, как он мог бы это сделать. Это и жестоко, и бессмысленно. А главное, хоть ему и неприятно было признаться в этом даже самому себе, это лишило бы его многих удобств. Она ему нравилась. Он, пожалуй, даже любил ее по-своему, эгоистически. Он плохо представлял себе, как это он ее бросит. В это самое время у него вышли серьезные разногласия с братом. Роберт хотел порвать со старой и почтенной нью-йоркской фабрикой красок, которая специально обслуживала фирму Кейн, и завязать отношения с одним концерном в Чикаго. Это было молодое предприятие с большим будущим. Лестер хорошо знал представителей нью-йоркской компании, знал, что на них можно положиться, что их связывают с фирмой Кейн давние и дружеские отношения, и потому воспротивился предложению Роберта. Отец как будто сначала соглашался с Лестером. Но Роберт излагал свои доводы с присущей ему холодной логикой, упорно глядя брату в лицо жесткими голубыми глазами. Мы не можем вечно держаться старых друзей только потому, что отец вел с ними дела или потому, что ты им симпатизируешь, — сказал он. Нужны перемены. Дело необходимо укрепить. Нам предстоит выдержать сильную конкуренцию. — Пусть решает отец, — сказал наконец Лестер. — Да меня это мало трогает. Так ли, это ли мне все равно. Ты говоришь, что в итоге фирма от этого выиграет, я доказывал как раз обратное.
«Я склонен думать, что прав Роберт», — спокойно сказал Арчибальд Кейн. До сих пор все, что он предлагал, оправдывало себя. Кровь бросилась в лицо Лестеру. «Что ж, не будем больше об этом говорить», — сказал он, тотчас поднялся и вышел из конторы. Это поражение, постигшее его как раз в то время, когда он решил взяться за ум, было для Лестера большим ударом. Случай был пустяшный, но он оказался в некотором роде последней каплей. А еще досаднее.
было замечание отца о проницательности Роберта в делах. Лестер стал спрашивать себя, не отдаст ли отец предпочтение Роберту при разделе наследства. А может быть, он что-нибудь прослышал о его связи с Дженни? Или сердится за его долгие отлучки, считая, что они идут в ущерб делу? Лестер полагал, что несправедливо было бы обвинить его в недостатке способности или внимания к интересам фирмы. Он хорошо делает свое дело. Он и сейчас изучает все предложения, которые получает фирма, тщательно знакомится с контрактами, остается надежным советником отца и матери, но его упорно оттирают. Чем же это кончится? Он много думал над этим, но так ни к чему и не пришел. В этом же году, немного позже, Роберт выдвинул план реорганизации всего управления предприятием. Он предложил построить в Чикаго на Мичиган-авеню огромный выставочный зал и склад и перебросить туда часть готовой продукции. Чикаго — более крупный центр, чем Цинциннати. Покупателям с Запада и провинциальным торговцам будет удобнее приезжать туда и вести с Кейнами дела. Это будет прекрасной рекламой, великолепным доказательством прочности и процветания фирмы. Кейн, отец и Лестер сразу одобрили этот проект. Оба вполне оценили его достоинства. Роберт предложил Лестеру заняться постройкой нового здания. Пожалуй, было бы разумно, чтобы он проводил часть времени в Чикаго. Идея брата очень понравилось Лестеру, хоть он и понимал, что ему предлагают почти совсем расстаться с Цинциннати. Это почетно для него и поднимет престиж фирмы. Он сможет поселиться в Чикаго и взять Дженни к себе. Теперь без труда можно осуществить прежний план — снять квартиру для себя и для нее. И он поддержал Роберта. Так как строительные работы должны были вскоре начаться, Лестер решил переехать в Чикаго немедленно. Он вызвал Дженни, и они вместе выбрали квартиру на северной стороне. Дом стоял на тихой улице неподалеку от озера. Квартира была очень удобная. Лестер обставил ее по своему вкусу. Он рассчитывал, что, живя в Чикаго, будет слыть холостяком. Ему не придется приглашать друзей к себе. Он всегда может встретиться с ними в конторе, в клубе или отеле. На его взгляд, все устраивалось как нельзя лучше. Естественно, что с отъездом Дженни из Кливленда жизнь Герхардов круто изменилась. Как видно, семья окончательно распадалась, но сам Герхард относился к этому философски. Он уже старик, ему все равно, где не жить. Бас, Марта и Джордж уже стали на ноги, Вероника и Уильям еще учатся в школе. Но можно будет как-нибудь устроить, чтобы они жили и столовались у соседей. Герхарда и Дженни серьезно заботило только одно — Веста. Герхард, естественно, подумал, что Дженни возьмет дочку с собой. Может ли мать поступить иначе? — Ты сказала ему про Весту? — спросил он, когда был уже назначен день отъезда Дженни.
— Нет. «Но скоро расскажу», — успокоила она его.
«Вечно это скоро», — проворчал Герхард. Он покачал головой, слезы душили его. «Плохо дело», — продолжал он, помолчав. «Это великий грех. Боюсь, что Бог покарает тебя. За ребенком нужен уход. Не будь я так стар, я оставил бы ее у себя. Теперь уже некому по-настоящему смотреть за ней». И он опять покачал головой.
«Я знаю», — тихо сказала Дженни, — «я все это устрою. Скоро я заберу ее к себе. Ты же знаешь, что я не брошу ее».
«Ну, не может же вечно так продолжаться», —
— сказал Герхард. Дженни сама хорошо это понимала. Она до безумия любила свою дочку, постоянные разлуки и необходимость скрывать даже самое существование Весты были тяжким крестом Дженни. Это было несправедливо по отношению к ребенку, но Дженни не видела возможности поступить иначе. Она хорошо одевала Весту, у девочки было всего вдоволь, во всяком случае она ни в чем не нуждалась. Дженни надеялась дать ей хорошее образование. «Эх, если бы она с самого начала сказала Лестеру правду, теперь, пожалуй, уже слишком поздно». И все-таки она чувствовала, что тогда она поступила так, как было лучше. Наконец, она решила подыскать в Чикаго какую-нибудь хорошую женщину или семью, которая стала бы за плату заботиться о Весте. В шведском квартале, к западу от Лассаль-стрит, она нашла пожилую женщину, которая показалась ей воплощением всех добродетелей. Опрятную, скромную, честную она была вдова, работала подённо и с радостью согласилась оставить это и отдавать все свое время Весте. Дженни решила, что девочка начнет ходить в детский сад, как только удастся найти подходящий. У нее будет много игрушек, хороший уход. Миссис Олсен непременно будет сообщать Дженни о всяком, даже самом легком нездоровье ребенка. Дженни собиралась навещать Весту каждый день и думала, что изредка, когда Лестер будет уезжать из Чикаго, она станет брать дочку к себе. Жила же Веста с ними в Кливленде, а Лестер и не подозревал об этом. Договорившись с миссис Олсен, Дженни при первом же удобном случае поехала в Кливленд за Вестой. Герхард в горестном ожидании близкой разлуки был полон беспокойства о будущем внучке. «Она должна вырасти прекрасной девочкой», — сказал он Дженни. «Надо дать ей хорошее образование, ведь она такая умница». Он сказал еще, что следовало бы отдать Весту в лютеранскую церковную школу, но Дженни была не так уж в этом уверена. Время и общение с Лестером привели ее к мысли, что обычная начальная школа лучше любого частного заведения. Нет, не то чтобы Дженни была против церкви, но она уже не считала, что учением церкви можно руководствоваться во всех жизненных делах. Да и почему бы ей думать иначе? На другой же день Дженни должна была вернуться в Чикаго. Веста, возбужденная, нетерпеливая, была уже готова в дорогу. Пока Дженни одевала ее, Герхард бродил по дому, как неприкаянный. Теперь, когда пробил час разлуки, он изо всех сил старался сохранить самообладание. Он увидел, что пятилетняя девчурка совершенно не понимает, каково ему. Она была бездумно счастлива и без умолку болтала про то, что они поедут на лошадке и на поезде. — Будь умницей, — сказал Герхард, поднимая ее и целуя, — смотри, не забывай учить катехизис и молиться. Ты будешь помнить своего дедушку, правда? Он хотел еще что-то прибавить, но голос изменил ему. Дженни, у которой сердце разрывалось за отца, старалась не выдать своего волнения. «Ну вот», — сказала она, — «если б я знала, что ты так будешь переживать...» Она не договорила. «Поезжайте», — мужественно сказал Герхард. «Поезжайте, так будет лучше». Он молча проводил их взглядом, потом пошел в свой любимый угол на кухню, остановился там и застыл, глядя в пол невидящими глазами.
Один за другим они покинули его. Миссис Герхард, Бас, Марта, Дженни, Веста. По старой привычке он крепко стиснул руки и долго стоял, качая головой. «Вот оно как!» — твердил он. «Вот оно как! Все меня покинули! Моя жизнь пошла прахом!»
За те 3 года, что Лестер и Дженни прожили вместе, их привязанность друг к другу и взаимопонимание выросли и окрепли. Лестер на свой лад действительно любил ее. Это сильное, самоуверенное, не знающее сомнений и колебаний чувство, основанное на естественном и неодолимом влечении, приближалось к подлинному духовному родству. Нежная покорность, столь свойственная Дженни, влекла и удерживала Лестера. Дженни была такая преданная, добрая, бесконечно женственная. Лестер привык верить ей, полагаться на нее, и с годами его чувство становилось все глубже. А Дженни искренне, глубоко, преданно полюбила этого человека. Вначале, когда он как вихрь ворвался в ее жизнь, внес смятение в ее душу и, воспользовавшись ее горькой нуждой, как цепью приковал ее к себе, она немного сомневалась в нем, немного боялась его, хотя он всегда ей нравился, но, проведя после него и рядом все эти годы, узнав его лучше, она постепенно полюбила его. Он такой сильный, красивый. У него такой чудесный голос, его излюбленный девиз «Шагай напролом, не оглядывайся» поразил ее воображение. Как видно ему, ничто не страшно, ни люди, ни бог, ни дьявол. Нередко, взяв ее смуглыми пальцами за подбородок, он смотрел ей в глаза. «Ты прелесть, что и говорить. Вот бы только смелости и дерзости тебе побольше. Этого тебе явно не хватает». И Дженни отвечала ему безмолвным нежным взглядом. «Ну ничего», — добавлял Лестер, — «зато у тебя есть другие достоинства». И целовал ее. Его очень трогало, что Дженни так наивно старается скрывать всякие пробелы в своем воспитании и образовании. Она недостаточно грамотно писала, и вот однажды он нашел лист бумаги, на нем рукой Дженни были выписаны трудные слова, которые Лестер часто употреблял в разговоре, и их значение. Он улыбнулся и еще больше полюбил ее за это. В другой раз в южном отеле в Сент-Луисе она сделала вид, будто ей не хочется есть из страха, что ее манеры недостаточно хороши и что обедающие за соседними столиками могут это заметить. Она не всегда была уверена, что возьмет именно ту вилку и тот нож, какие полагается, и непривычные на вид блюда приводили ее в смущение. А как надо есть спаржу? А артишоки.
«Почему ты ничего не ешь?» — весело спросил Лестер. «Ведь ты голодна?»
«Нет, не очень».
«Наверное, голодна. Послушай, Дженни, я знаю, в чем дело. Но ты напрасно беспокоишься, у тебя прекрасные манеры. Ну, иначе я бы не привел тебя сюда. И у тебя верное чутье, ты не смущайся. Если ты что-нибудь сделаешь не так, я тут же подскажу».
Его карие глаза весело и ласково блеснули. Дженни ответила благодарной улыбкой. «Мне и правда иногда бывает немножко не по себе», — призналась она.
«Не надо», — сказал он. «Все в порядке, не беспокойся. Я тебе все покажу». И он
так и делал. Постепенно Дженни научилась разбираться в светских правилах и обычаях. У Герхардов никогда не было ничего, кроме самого необходимого. Теперь у нее было все, что она могла пожелать. Наряды, всевозможные мелочи туалета, все, из чего создается истинный комфорт. И хотя ей это нравилось, она не утратила присущего ей чувства меры и умения здраво судить обо всем. В ней не было ни капли тщеславия, она только радовалась, что судьба улыбнулась ей. Она так благодарна Лестеру за все, что он сделал и делает для нее. Если б только удержать его навсегда. Устроив Весту у миссис Олсен, Дженни погрузилась в свои домашние хлопоты. Лестер, занятый бесчисленными делами, то приезжал, то уезжал. Он снимал номер люкс в Гранд Пасифик, лучшем отеле Чикаго. Предполагалось, что он здесь живет. В Юнион-клубе он завтракал и встречался по вечерам с друзьями и деловыми знакомыми. Одним из первых, оценив достоинство телефона, он установил аппарат на квартире и в любое время мог говорить с Дженни. Дома он ночевал 2-3 раза в неделю, иногда чаще. Сперва он настаивал, чтобы Дженни предоставила хозяйство служанке, но потом согласился, что разумнее договориться с какой-нибудь девушкой, которая будет только приходить и выполнять самую черную работу. Дженни нравилось хозяйничать самой. Это объяснялось ее природным трудолюбием и аккуратностью. Лестер любил завтракать точно в 8 утра. Он привык, чтобы обед подавался ровно в 7. Ему нравилось серебро, хрусталь, китайский фарфор, всякие предметы роскоши. Его одежда и чемоданы хранились на квартире у Дженни. Первые месяцы все шло гладко. Изредка Лестер водил Дженни в театр, и если ему случалось встретить кого-нибудь из знакомых, всегда представлял ее как мисс Герхард. Если они останавливались где-нибудь в отеле под видом мужа и жены, он называл клерку вымышленное имя. Если же не было опасности, что их узнают, он преспокойно ставил в книге для приезжающих свое настоящее имя, и пока что все сходило гладко. Дженни все время боялась одного. Как бы Лестер не открыл ее обман и не узнал про Весту. Кроме того, она тревожилась об отце и о доме. Из писем Вероники можно было понять, что они с Уильямом собираются переехать к Марте, которая теперь жила в меблированных комнатах там же, в Кливленде. Дженни беспокоила, что отец останется один. Ей было до боли жаль его. Став калекой, он годился разве что в ночные сторожа, и Дженни с ужасом представляла себе, как он будет жить совсем один. Не переехать ли ему сюда, к ней? Но Дженни знала, что сейчас он на это не согласится, да и захочет ли Лестер, чтобы Герхард жил с ними. Нет, она не была в этом уверена. К тому же, если отец приедет, неминуемо надо будет рассказать Лестеру о Весте. Все это очень мучило Дженни. Да, с Вестой было не так-то просто. Чувствуя себя глубоко виноватой, Дженни особенно остро переживала все, что касалось дочери. Она всячески старалась искупить великую несправедливость, в которой была повинна перед своим ребенком, ибо этот самый большой долг она была не в силах исполнить. Каждый день она бывала у миссис Олсен, приносила игрушки, сласти, словом, все, что ей казалось могло позабавить и обрадовать ребенка. Она любила подолгу сидеть с Вестой, рассказывая ей про фей и великанов, и девочка жадно слушала ее сказки. Наконец, Дженни до того осмелела, что однажды, когда Лестер поехал в Цинциннати навестить родителей, привела девочку к себе и потом стала брать ее домой всякий раз, как он уезжал из города. Время шло. Дженни изучила привычки Лестера и понемногу становилась все более дерзкой, хотя едва ли слово «дерзкое» применимо к Дженни. Она стала храброй, как, может быть, храбрым мышонок. Она рисковала брать к себе Весту, даже когда Лестер был в отлучке всего 2-3 дня. Она даже оставляла у себя кое-какие игрушки, чтобы Весте было чем заняться. За те немногие дни, что дочурка провела у нее, Дженни с особенной силой почувствовала, какое это было бы счастье, если бы она была законной женой и матерью. Веста оказалась на редкость наблюдательным ребенком. Своими невинными детскими вопросами она то и дело бередила незаживающую рану в сердце Дженни.
«А можно мне всегда жить с тобой?»
— спрашивала она чаще всего. Дженни отвечала, что пока нельзя, но очень скоро, как только можно будет, она возьмет свою девочку к себе насовсем.
«А когда это будет?»
— спрашивала Веста. «Не знаю точно, моя маленькая. Теперь уже скоро. Ты уж потерпи немножко. А разве тебе не нравится у миссис Олсен?»
«Нравится», — отвечала Веста. «Только у нее ничего нет хорошего. Все уже старое».
У Дженни сжималось сердце. Она вела Весту в магазин, накупала ей гору всяких игрушек. Лестер, разумеется, ни о чем не подозревал, а он почти не замечал, что происходит в доме. Он занимался делами, развлекался, твердо веря, что Дженни вполне откровенна с ним и до глубины души ему предана, и ему в голову не приходило, что она может что-нибудь утаить от него. Однажды ему не здоровилось. Он среди дня вернулся домой и, не застав Дженни, прождал ее с 2 до 5. Он был раздосадован и поворчал, когда она пришла, но его недовольство было ничто по сравнению с изумлением и испугом Дженни, когда она увидела, что он дома. Она вся побелела при мысли, что он может что-нибудь заподозрить, постаралась объяснить свое отсутствие как можно правдоподобнее. Она была у прачки, потом ходила по магазинам, поэтому задержалась. У нее и в мыслях не было, что он дома, и ей так жаль, что она не могла поухаживать за ним. В тот раз Дженни поняла, что рискует все погубить. Прошло 3 недели, и Лестер снова поехал на неделю в Цинциннати, а Дженни опять взяла Весту к себе. 4 дня мать и дочь были вполне счастливы вдвоем. Все было бы хорошо, не допусти Дженни одной оплошности, о последствиях которой ей пришлось потом горько пожалеть. В гостиной, за широким кожаным диваном, на котором часто отдыхал с сигарой Лестер, остался позабытый игрушечный барашек. На шее у него висел на голубой ленте маленький бубенчик, позвяковавший при малейшем движении. Вести почему-то вздумалось забросить игрушку за диван, а Дженни этого не заметила. Проводив Весту, она собрала все ее вещи, но так и не вспомнила про барашка. И он все еще стоял там, заглядевшись глазами-пуговками на солнечные луга страны игрушек, когда вернулся домой.